Мы продолжаем сегодня цикл бесед об изменении климата. Далеко не все эксперты воспринимают глобальное потепление как безусловное зло. Существует мнение, что страны холодного пояса, в том числе и Россия, могут получить некоторые преимущества от современных изменений климата. Однако, по данным Всемирного фонда дикой природы, России в этом случае грозят распространение инфекций и высыхание плодородных земель. Это очевидно, ведь плодородные земли в России находятся в лесостепной полосе, а именно она пострадает в первую очередь, соглашается профессор кафедры общей экологии биологического факультета МГУ Алексей Гелеров. С ним беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Кроме уровня концентрации СО2, есть ли еще какие-то параметры, признаки, по которым мы можем сравнивать древние глобальные потепления, вот предыдущие, с современным, и, например, выделить какую-то специфику, сказать, что современная ситуация, она отличается еще чем-то, кроме вот повышенной концентрации?
Трудно сказать. Дело в том, что потепление очень сильное и значительное увеличение содержания СО2 были в Пермском периоде.
250 миллионов.
250 миллионов. Так что это очень давнее время. Тогда была очень высокая концентрация. Она существенно превышала, почти в 10 раз превышала современную. Почему организмы пережили это?
Ну, для жизни на Земле. Для жизни на Земле. Если не учитывать, наверное, потепление, то скорее хорошо, чем плохо.
Понимаете, тут все зависит от точки отсчета и от позиции. С точки зрения человека, что происходит, или с точки зрения цианобактерий, с точки зрения насекомых и прочих разных организмов.
Ну, ведь у нас широко распространено мнение, что, скажем, Россия, как очень холодная страна, только выиграть должна от глобального потепления.
Это, конечно, глубокое заблуждение, потому что на самом деле при потеплении начинает таять вечная мерзлота, оттуда начинает усиленно выделяться метан, начинает осваиваться то органическое вещество, которое было законсервировано в вечной мерзлоте, оно становится доступной бактериям и грибам, которые начинают это разлагать, начинают выделение дополнительное количество СО2. Кроме того, ведь поезд, за счет которого мы кормимся, поезд степей и прерий, которые теперь не степи и прерии, а это поля, по которым комбайны вместо пизонов и тарпанов ходят. Но как вот раньше поедали эти крупные травоядные животные, эту травянистую растительность, так сейчас ее сеет и поедает человек. Поэтому пояс, который кормит людей, это все-таки пояс степной. Когда идет потепление, значит, там становится слишком жарко, слишком сухо, там не будет хватать воды, будет засухи.
Ну вот в последнем отчете Всемирного фонда дикой природы как раз прогноз по России в связи с глобальным потеплением, он предсказывает две вещи. Это прежде всего распространение инфекций, среди которых вот энцефалит и малярия, и засухи, которые коснутся всех степных районов. Плюс еще очень странная вещь, насколько действительно это серьезная вещь, разрушение инфраструктуры, структура дорог и зданий в связи с таянием вечной мерзлоты, и что в России вообще это проблема дороги, инфраструктура. Вот это может оказать настолько серьезное воздействие.
Ну, безусловно, я не специалист по зданиям, по фундаментам и прочее, но, безусловно, это все имеет очень серьезные и негативные последствия.
Представление россиян, той части россиян, которые страдают от холода, а все-таки в холодном климате живет очень большая часть российского населения.
Я бы сказал, что вся.
Да.
Так на мой вкус.
Нет, надежды их на то, что будет
надежды,
существенно
да, то,
лучше.
Надежды, что с глобальным потеплением
да,
в России
это
жизнь станет так же прекрасна, как, скажем, нет, в Калифорнии это или на Лазурном берегу. Это безосновательная надежда.
Нет. Кроме того, понимаете, происходит интересная вещь. Когда мы говорим о том, что увеличивается содержание СО2, и вместе с тем, вроде как, он все время где-то связывается, то считается, что раз стало теплее, то стало длиннее лето, вегетационный сезон. Действительно, в Западной Европе примерно на 2 недели раньше начинается весна, ну, по там датам, например, распускания почек дуба или там разных растений. Вот, по фенологическим наблюдениям, за последние лет 50 примерно на 2 недели наступает раньше весна в Западной Европе. Соответственно, раньше начинает растение фотосинтезировать и связывать углекислый газ, как-то уменьшать его концентрацию. Но дело в том, что осень не наступает раньше, нет. Но осенью жаркая, сухая погода, и оказывается, что осенью усиливаются процессы дыхания, обратный фотосинтез. Поэтому на самом деле периоды, в течение которого идет активное связывание углекислого газа с растениями, он не удлинился при вот этом потеплении. Он остался тем же. Он раньше начинается, но он раньше кончается.
То есть растения отказываются активнее расти?
Да, сухо, жарко, и они просто не растут, а дыхание идет необычайно интенсивно. Дыхание возрастает сильнее от температуры, чем фотосинтез. У него разный характер в зависимости роста дыхания и фотосинтеза от температуры. И дыхание возрастает гораздо быстрее.
Понятно. Но, может быть, другие растения нужны, какие-нибудь тропические, посадить?
Ну, не знаю. Но, в всяком случае, это вот серьезная проблема.
Растения не оправдали надежд, как спасители от лишнего углекислого газа.
Они работают все время, и дай бог, чтобы работали дальше, но надежда на то, что вот это удлинение вегетационного сезона, оно приведет к увеличению значимому связывания углекислого газа в виде органического вещества, вывода его из атмосферы. Вот эти надежды не оправдались.
Алексей Меркурьевич, а вот кроме антарктических льдов, ведь то же самое проделывали и с гренландскими льдами. Там те же самые результаты получаются или что-то новое?
Ну, примерно то же самое, хотя я меньше знаю эти работы по Гренландии, но тут с Гренландией другое интересно. Гренландия сейчас тает, она уменьшается в размере, ее ледники. Это очень непростая задача — оценить массу льда в Гренландии. Очень сложная задача, потому что при потеплении начинает больше идти осадков в центральных районах Гренландии, там лед очень быстро нарастает. Она вот с боков, особенно с южной частью у море тает, а в середине нарастает. Поэтому баланс очень трудно определять.
Ну вот последнее сообщение, которое было по Гренландии, там была такая ситуация, что именно в самой северной части затронула огромная трещина, и она растет, и она уже достигла там 11 квадратных миль, самой северной территории, которые прежде не были затронуты потеплением, и то есть гигантский тающий ледник вот был обнаружен.
Эти тающие ледники, конечно, есть, и они начинают быстрее двигаться. Но самое главное, что сейчас есть такие программы европейская, называется GRACE сокращенно. Это два спутника летают на определенном расстоянии, около километра между ними. Они летают по такой орбите вокруг Земли. И когда они притягиваются сильнее к Земле, больше массы, то, соответственно, между ними уменьшается расстояние. Когда масса меньше, между ними увеличивается. И на них стоят приборы, которые все время очень точно измеряют расстояние между этими спутниками. И, соответственно, каждый примерно месяц они пролетают над Гренландией и в течение нескольких лет уже сканируют вот это изменение действительно общей массы льда. И вот видно, как эта общая масса льда уменьшается действительно. И это очень тревожно, потому что пресная вода попадает в Атлантику, и там может остановиться механизм термохолины, когда идет глубинная соленая вода из юга, а потом она поднимается поверхностью у Гренландии, сильно очень остывает, опускается вниз до дна, и вот это основной двигатель всего круговорота, это то, что приносит тепло в Западную Европу. А если попадет много пресной воды, то вода будет менее тяжелой, меньше ее плотность, она перестанет тонуть. Это дело становится. Это очень тревожный симптом.
Это только пока модельные расчеты или уже начались такие процессы?
Пока модельные расчеты, но дело в том, что 11 тысяч лет тому назад, не так давно, этот двигатель останавливался из-за того, что очень большое количество пресной воды попало из Северной Америки, из такого временного большого озера Агассиз. Оттуда масса пресной воды вылилась, и конвейер останавливался.
И как это сказалось?
Ну, сильнейшее похолодание на севере Европы. Очень катастрофическое похолодание. А потом восстанавливается, снова начинает работать.
Алексей Меркурьевич, очень много есть данных о том, как болезненно реагируют животные Мирового океана, разные, на изменения и температуры, и состава воды по-разному, и про то, как коралловые рифы тяжело это переносят, и животные морские, и рыба. На ваш взгляд, процессы все-таки носят такой огромный характер и в разных точках Земли, и такой масштабный. Нужно ли что-то специальное предпринимать, или просто задача сейчас ученых это фиксировать и пытаться понять, что происходит? Или нужно уже просто защищать вот там, где можно, животных, рыб, флору?
Их надо везде защищать, и флора, и фауна, но по всему земному шару нуждается в защите. Конечно, коралловые рифы.
Ну, можно как-то этому противостоять и специальные программы предпринимать? Или, в общем, у нас нет таких возможностей?
Вы знаете, там очень сложно. На самом деле, вот это выбеливание, то, что называется личинг по-английски, кораллов, это вещь не очень понятная. Вроде бы она при вот сильном потеплении воды развивается, но однозначных выводов сделать трудно. Если почитать серьезную научную литературу, там, по-видимому, и загрязнение органическим веществом, и потепление играет роль. Меняется состав водорослей, которые живут в тканях кораллов. Это интенсивно изучается, но пока нет точных ответов причин этого явления. Но кораллы надо просто охранять от туристов, что сейчас делается туда, где ездят дайверы, там, слава богу, начинают следить за тем, чтобы кораллы никто не ломал. Ну и потом загрязнение, конечно, идет загрязнение океана, сброс, прежде всего, органического вещества с суши большого количества. Это все малоприятные вещи.
Не совсем понимаю с этими антарктическими льдами. Оледенение Антарктиды началось на рубеже эоцена и олигоцена, по-моему, то есть где-то больше 20 миллионов лет назад начал образовываться ледяной щит Антарктиды. А когда бурят лед, то, значит, 800 тысяч лет вниз прорубились, и уже скала.
Да.
А где же остальные вот эти 19 миллионов лет?
Ищут такие места, где бы можно найти более мощный лед. Сейчас как раз ищут такие места в Антарктиде, где можно побурить побольше. Видимо, где-то должно быть какое-то углубление, где осталось. Но пока максимально, что мы имеем, это вот 800 тысяч лет на этом куполице.
То есть, в принципе, этот лед ведь он движется, да? То есть айсберги
сверху,
откалываются.
Да, сверху он растает, а с боков потом он стекает. Как бы
ползет
постепенно и спускается. Вот это место, где эта станция европейская сейчас, Конкордия, оно оказалось очень удачным, поскольку это купол. И там, говорят, не так ветрено, как на станции «Восток». С него вниз все стекает, в том числе и воздушные массы. Там погода несколько лучше. Но все равно минус 55 среднегодовая. Все-таки нет таких...
Ну, сказать, ветров. Несколько лучше. Это там, ну, если там минус 53, то...
Ветров меньше, это уже очень хорошо.
С профессором кафедры общей экологии биологического факультета МГУ Алексеем Гелеровым беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.